пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». И мы здесь с Алексеем Зубцом, директором Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве. Алексей Николаевич, доброе утро.
Здравствуйте. Хотя утро добрым не бывает, но здравствуйте.
Бывает, бывает. Нормально. 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва». Вот, смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте же начнем с чего? У нас тут и экономика, и социология, и все на свете, но катастрофические наводнения мы сейчас наблюдаем в Оренбургской области, в Курганской области, в Казахстане тоже, тоже довольно серьезно их затопило, ну, тоже примерно один район, но возник скандал. На прошлой неделе был скандал, потому что выясняли, кто же виноват в прорыве дамбы. Варианты были самые экзотические, в том числе грызуны, проели.
Да. Но теперь... это, кстати, не такая уж экзотическая история. Там, если есть, скажем так, ну, ходов нарыли там какие-то мелкие грызуны, они там есть в этой степи, их там довольно много, то почему бы и нет, это вполне возможно.
Ну, не знаю, может быть.
Это нельзя исключать, это точно не анекдот, это, в общем, правда жизни. Потому что тоже. Вот степные грызуны, они могут такие норки себе там такие. Рыть.
Но возникает еще один скандал. Это он вокруг мэра Орска, Оренбургской области, вокруг Василия Казупицы разворачивается. Он ответил на скандальное обвинение о его сыне, который уехал в Саудовскую Аравию и еще владеет квартирой в Дубае. Он говорит: мой сын закончил высшее учебное заведение по специальности инженер-геолог, кстати. 10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях, но в итоге говорит, что в Дубае тоже не мед. Сын уехал в Саудовскую Аравию, его туда пригласили работать. Там, он говорит, тоже не мед, очень жарко, сложный климат, горжусь и так далее, там подобное. Вы хотели на этой теме сосредоточиться, но в контексте чего? Теперь на мэра Орска польются, значит, обвинения, что он сыну квартиру купил вместо того, чтобы дамбу строить. Это разные бюджеты, насколько я понимаю.
Подразумевается, что да. То есть, смотрите, что меня в этой истории напрягло? Напрягло, что вот эта история с мэром Орска, с моей точки зрения, это в чистом виде история социального управления. То есть информационное управление. То есть это попытка назначить крайнего. То есть я так подозреваю, что в истории с Орском и затоплением других городов, там сейчас Курган затапливает, вот, там и вообще по региону там будет более 200 тысяч пострадавших домохозяйств. Ну, там порядка миллиона человек, вот, которых затопило и которые там лишатся, там, ну, не лишатся, их жилье там сильно пострадает, кого-то и смоет вообще, кто уж совсем близко к реке построился. Вот, и возникает вопрос, кто в этом во всем виноват. И в качестве крайнего у меня есть подозрение, что есть желание назначить, вот, например, этого мэра Орска, да, который, в общем, на самом деле, я не берусь утверждать, что он вообще ни в чем не виноват, там действительно надо смотреть, в каком состоянии эти были гидротехнические сооружения и так далее, но то, что это катастрофа регионального масштаба, ну, или федерального, да, это совершенно очевидно, и в этом виноват, там, ну, наверное... А целый ряд там и федеральных ведомств, органов исполнительной власти, и других городов, и так далее. Ну вот, для того, чтобы переключить внимание населения, выбран мэр города и его сын, да, который уехал, который, скорее всего, действительно заработал там, работая на Сахалине и на северах, заработал какие-то деньги, уехал там в Эмираты, купил там квартиру за 30 миллионов. За 30 миллионов здесь, в Москве, стоит средняя квартира, ну, ближе к центру, да, вот, и вот такую квартиру он позволил себе купить, и вот он ей плохой. То есть, ну, это однозначно совершенно история социального управления информационного, когда вот пытаются канализировать протест, недовольство не с системы в целом, да, которая не справилась с этой проблемой, а вот на отдельного мэра. Что меня, если честно, ну, если честно, меня от этого, это меня сильно напрягает, так проще говоря, меня от этого тошнит, когда я вижу, как пытаются назначить крайнего и вот ату-ату затравить человека, на который вот оказался там вот, в ненужном месте, в ненужное время.
Но, с другой стороны, здесь же опять мы подходим к такой тоже социальной теме. Это вопрос, как это, качества управленческого состава. Но в плане как бы не хочешь, не подставляйся. Вот это из этой серии, нет?
Ну, смотрите, все-таки надо понимать, что это наводнение, которое сейчас переживает там Южный Урал, это там такого не было 100 лет. Это крупнейшее там за 100 лет наводнение, даже больше, чем, по-моему, за 100 лет. Угу. Вот. И понятно, что все гидротехнические сооружения, построенные в 20 веке, на какие-то более, ну, и там вот в конце 20 века и сейчас, вот в последнее время, они рассчитаны на, скажем так, более, ну, как бы не такие сильные потоки воды. Когда там пошел поток воды, понятно, что он все посмывал. Где-то был действительно брак там строительства, где-то что-то не построили, где-то недоработки и так далее. Но и если этот человек, мэр Орска, виновен в каких-то недостатках, ну, давайте разберемся там, следствие разберется, кто в чем виноват. Но вот история назначения крайнего и травли этого крайнего, меня это крайне напрягает, потому что...
То есть ну, это риск забалтывания проблемы?
Да даже не забалтывание, это, ну, скажем так, вот были еврейские погромы там в начале 20 века, в конце 19, ну, в начале 20-го, вот, когда была канализация недовольства вот на евреев. Но теперь вот нашли еще одного еврея, мэра Орска, на которого пытаются повесить всех собак. Ну, что довольно... А это говорит прежде всего о том, что в нашей стране нужна более прозрачная и дискуссия, связанная с проблемами страны. А когда дискуссию пытаются заменить назначением крайнего, возникает вопрос, а у нас, что у нас вот с той самой там общественной дискуссией по проблемам? И нет ли желания заменить ее вот на такие вот довольно неприглядные акции. Вот это меня расстраивает, потому что, ну, мне хочется, конечно, нормальной социальной дискуссии.
Мы с вами, как обычно, программу еще начинаем с тех вопросов, которые вам прислали в ваш телеграм-канал «Река Смородина». И присылают следующее. Причем тема актуальна, об этом и СМИ пишут тоже, и высказываются чиновники американские, в данном случае, там, Минфин США, например. На каких посылах основывается расчет того, что возможность займов США ограничена 10-15 годами? Сколько знаю, там достаточно большую долю, около 60%, составляет внутренний займ, то есть сами у себя, который считается менее опасным для экономики. Закредитованная Япония — это 90%.
Ну, я об этом говорил в одной из передач, что запас хода американской экономики лет 15. Вот, собственно, отсюда эта цифра. Это не
откуда
я придумал.
Откуда начиная?
С сегодняшнего дня.
А, с сегодняшнего дня.
Угу. Вот. Не я придумал, на самом деле. Есть такой Даймонд, это вот известный экономист американский. Он вот как раз вот, как, ну, это были некие наши оценки, которые подтвердились вот американцами о том, что действительно в американской финансовой системе будут большие проблемы лет через 15. Дело в том, что в чем, откуда берется эта цифра? Дело в том, что долг, американский внешний и внутренний долг, государственный долг, растет по экспоненте. И с каждым годом он растет все быстрее и быстрее. Американцы попали в ситуацию, когда они не могут поддерживать нормальный уровень жизни, качество жизни своих граждан, не наращивая долг. А причем все быстрее и быстрее. А вот этот экспоненциальный рост долга приведет к тому, что в перспективе 15 лет, ну, в общем, у них будут большие проблемы, просто это будут настолько гигантские суммы долга, что управлять этим долгом, обслуживать его, возвращать будет просто совершенно невозможно. Вот отсюда 10-15 лет.
Но они сами понимают, с вашей точки зрения, все риски?
Я думаю, что да, они, в общем, не глупые люди. Если мы это поняли, то, наверное, они это тоже понимают. Ну и потом Даймонд тот же самый, он американец, да? Я думаю, что да, они понимают, но просто у них нет выхода, и они решают проблемы здесь сейчас. Вот сегодня вот надо делать, для того, чтобы дожить до завтра, надо делать то все пятое и десятое, и вот они и делают, не задумываясь о перспективе там 5, 10, 15 лет. И потом, ну, такой выход для списания долга, лучший выход — это война. А вот, и не исключено, что вот как раз через 15 лет риски, военные риски там глобального противостояния, они резко увеличатся.
То есть все это просто, война все спишет, что
называется, война все, да? спишет, да, там с Китаем, с тем же самым, вот, ну как списали там долги, вот, как инфляции, потом всякие там вот. Как, ну, то есть, любая, как в Советском Союзе, вот советские долги были, да, списаны в перестройку. Ну, вот страна исчезла, да, все пропало. Угу.
А почему рынок нефти не поверил в конфронтацию Ирана и Израиля и не отреагировал снижением цен до 89 вместо 95 за баррель?
Ну, потому что никто не хочет умирать и никто не хочет разбиваться. То есть, все предпочитают конфликт низкой интенсивности. И вот конфликт между Израилем и Ираном, ну, надо понимать, что этот конфликт спровоцирован Израилем, да, вернее, даже не Израилем, а конкретным человеком, премьер-министром Израиля Нетаньяху, который попал в Газе в тяжелую ситуацию. Он не может победить, уже полгода продолжается этот конфликт. Он обещал там решить проблему, то есть полное освобождение заложников, полный контроль над Газой в течение там 3 месяцев. Прошло полгода, он не освободил заложников, там больше 100 человек по-прежнему в заложниках находится. А вот, по-прежнему у него нет полного контроля над Газой, и возникает вопрос, а кто за это за все ответит? И понятно, что ответят вот и он, и те люди, которые его окружают, то есть это военные, там политики и так далее. Перед ними грозит, им грозит, ну, прекращение их политической карьеры, раз, а во-вторых, просто перспектива уголовного преследования. А вот на Нетаньяху там были ряд уголовных дел, там все из коррупции, но вот если он проиграет, ему это все вспомнят.
Просто интересно, получается, что биржа больше не спекулирует, или нет, на бирже все договорились?
Да нет, не договорились. Есть сигнал из Америки, что Америка не допустит серьезного конфликта между Израилем и Ираном. То есть война нужна Израилю. Ирану крупная война не нужна, потому что убивает собственную экономику, а Иран не хочет. Наверное, он может там убиться об Израиле, вот, но это точно не входит в его планы. Поэтому цель Израиля – полная широкомасштабная война, которая будет работать на спасение там политической репутации израильского правительства. Иран, его как бы инструмент – это вот там тысяча порезов. Тактика тысячи порезов. Да. Вот это его инструмент. Там, вот какие-то там хуситы перекрывают там Красное море. А вот здесь появляются какие-то там непонятные вооруженные формирования где-то в Ливане, что-то они там время от времени постреливают. Вот это стиль Ирана. Вот такую войну он хотел продолжать. Большая война ему не нужна. Вот. И американцы сказали, что они не допустят большой войны Израиля против Ирана. Ну и этот сигнал дошел до биржи, и биржи на это среагировали, никакого серьезного риска для вот, перекрытия там Ормузского пролива, через который идет там персидская нефть из Персидского залива, не было. Ну, а раз нет перспективы перекрытия Ормузского пролива, соответственно, цены и остались на достаточно, ну, не сказать, чтобы низких, но они не выстрелили вверх. Потому что было понятно, что большой войны не будет, она не нужна ни американцам, ни Ирану. Единственное, кому она была нужна, это Израиль, но его удержали.
А теперь к большим темам тоже переходим, остальным, которые мы с вами подготовили. А это давайте про, наверное, сердобольность наших людей, потому что милостыня остается самой популярной формой благотворительности в России. Наиболее распространенная форма в 2023 году подавал милостыню почти каждый четвертый россиянин. Об этом говорят результаты всероссийского опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества некоммерческого сектора Высшей школы экономики. Всего же более половины россиян делали благотворительные пожертвования. Каждый десятый жертвовал деньги часто, примерно каждый третий редко. Про что это?
про благотворительность и про систему социальной поддержки. Дело в том, что у нас в России исторически от Советского Союза досталась нам достаточно развитая сеть социальной защиты, социального страхования. Есть страны, где такой сети нет. И там формой существования социальной поддержки, социального страхования является как раз милостыня. В частности, в исламской культуре, там, например, в Северной Европе это очень развито и так далее. Именно благотворительность там во Франции, там в других странах. Вот, и с одной стороны, это вот как бы обусловлено низкая готовность людей жертвовать и как бы помогать, работать волонтерами, там вот как-то участвовать в общественной жизни вот таким вот образом. С одной стороны, это плохо, потому что это снижает, скажем так, социальную интеграцию, да, то есть вот эта благотворительность, волонтерская деятельность, это инструмент объединение общества. И то, что у нас этого нет, это плохо, с одной стороны. Но с другой стороны, у нас есть система социального страхования. Так вот, развитым наше общество станет в том случае, если у нас количество волонтеров и всякого рода благотворителей вырастет кратно против того, что есть сейчас. То есть благотворительность во всех ее формах это как раз один из показателей развития общества, повышения качества жизни людей в стране, потому что у людей, во-первых, есть деньги для того, чтобы жертвовать, во-вторых, у них есть свободное время.
Но подождите, все равно же есть разница между подать милостыню и участвовать в активной благотворительности, то есть волонтерство. Так вот, качество повышается от интенсивности участия в волонтерской деятельности?
От волонтерства, конечно, я об этом и говорю. То есть у нас вот такой инструмент социальной как бы интеграции, милостыня, да, причем очень часто, мы знаем, что далеко не всегда те люди, которые просят милостыню на улице, это, в общем, честные люди, да?
Вот об этом речь.
Да, вот здесь у вас недалеко, возле метро Третьяковская, регулярно стоит старушка, а я вот лично определяю, подавать, не подавать, по обуви. Угу. Если идет какой-нибудь божий человек, там весь трясется, а на ногах у него хорошие сапоги, там кроссовки и такая модная красивая обувь, понятно, что это поберушка, да? Значит, подавать не надо. А вот у вас ровно такая стоит регулярно возле метро Третьяковская, изображает, как она с трудом держится на ногах, но при этом хорошо обута. Поэтому я ей не подаю. Ну, так я чуть-чуть про другое. У нас вот единственная форма – это благотворительность, подача вот милостыни. Угу. Но для того, чтобы считать наше общество развитым, необходимо, чтобы у нас было гораздо больше волонтерства, а не милостыни.
Но тогда на это я вам скажу, что в последние 2 года активность волонтерства кратно выросла, потому что есть люди, которые помогают фронту. Собирают на беспилотники, шьют сети, собирают одежду, обувь, шьют вот это все, продукты какие-то отсылают. Это тоже форма активного волонтерства, почему нет?
Да, безусловно, но пока этого совершенно недостаточно. Это 1% от общего как бы состава населения, а можно будет говорить о том, что мы движемся в сторону более развитого социального общества, когда у нас-то волонтерской деятельностью будет заниматься 15%.
Я думаю, что у нас еще, знаете, какая, несмотря на то, что есть как бы активность и упор на то, чтобы в волонтерскую деятельность завлекать, например, молодежь, движение цело создаются. Я понимаю, это откуда. Условно, это не мое дело, потому что, если что, им этой проблемой должно заняться государство. А вот я, как человек, как персона, я вообще ни при чем, потому что, вот он такой, либо он сам себя до этого довел, сам виноват, есть же такие. А с другой стороны, вот иди в государство, оно тебе поможет. Я-то тут при чем? Вот как это понять? С одной стороны, мы вроде патерналисты, а с другой стороны, как бы и жалко людей.
Да, но к тому, что, например, в развитых западных странах, где все нормально с уровнем жизни и социальной поддержкой, там много волонтерства. Угу. Вот, и надо понимать, что государство во всех его формах не может сделать все, да, заткнуть любую дырку. Поэтому вот то, о чем вы говорите, волонтерство для военных, да, действительно, там бюджет Министерства обороны выполняет основные функции по снабжению армии всем необходимым. Но всегда остаются какие-то неиспользованные возможности, там формы поддержки, какие-то вот проекты, в которых там правительство, в силу громоздкости социального как бы управления, правительственного, да, государственного управления, оно просто не может это сделать. Поэтому вот широта вот волонтерской деятельности – это то, к чему надо стремиться.
Сейчас вопросы от наших слушателей на эту тему есть. Так, тоже про фронт. Кстати, человек пишет, жертвует на бронежилеты и так далее. Странное исследование о милостыне прохожих. Попрошаек мало на улицах, а вот перевести деньги – это реально. И чаще есть такая возможность и желание, говорит Марина. А другая слушательница говорит, подождите, постоянно просят помочь тяжело больным детям. Не жалко перевести копеечку и даже больше, но кажется, а где в этот момент государство?
Это большой вопрос. Кстати, у меня возникает тот же вопрос, когда у меня просят там деньги на бронежилеты. Но бронежилеты – это часть там вооружения солдата, которое просто необходимо для его выживания. И почему я должен обеспечивать солдат какой-то вот защитным там и амуницией, а не государство, да? Есть вот вещи, которые...
Но это скорее вместе, это не вместо, это вместе.
Да, но это элементарная история, которую государство должно делать само.
Понятно.
А вот, поэтому вот таких вот историй я, как правило, уклоняюсь. Что касается детей, это тоже проблема, потому что, ну, Министерство здравоохранения никуда не делось, социальные как платежи, налоговые платежи на вот социальную систему, на медицинскую систему мы собираем, да, государство собирает, налоговая. А потом выясняется, что у нас вот умирают дети от того, что им... Никто не хочет оплатить какую-то там операцию, да, или за границей, или здесь внутри. Таких детей, на самом деле, не так уж и много. Но, тем не менее, они есть, и у меня огромный вопрос, а вот куда смотрит там то же самое Министерство здравоохранения? Это просто... Я тоже жертва, я перевожу деньги, жалко детей, но когда есть там... Когда этого слишком много кругом, понятно, что это большая проблема. И почему вот... Ну, Министерство здравоохранения этим не занимается. Я не понимаю, вот просто совсем не понимаю.
Раз говорим про благотворительность и про СМСки, я сразу вспомнил другую историю, и слушатель тоже задавал вопрос на прошлой программе, запомнил специально. Значит, вопрос был к вам следующий. Почему банки ничего не могут сделать с телефонными мошенниками?
Они делают.
Делают?
Там, да нет, конечно, делают. Там перекрывают эти вот каналы вот звонков. Почему? Вот мне там вот звонят там регулярно мошенники, но они сейчас звонят через Viber, там, через что-то еще. Ну, потому что им перекрыли каналы вот звонков через телефон. Потом они снова стали звонить с телефона, потому что здесь, ну, то есть возникла система, при которой сам колл-центр расположен где-то на Украине.
Ну, да.
Вот, и звонить из Украины в Россию им возможность перекрыли. Для этого они создают здесь телефонный центр. То есть, ну, вот, опять же, вопрос этих самых мигрантов и вот карточек. Вот здесь возникла инициатива дактилоскопии мигрантов, ну, вообще не только мигрантов, покупателей сим-карт для того, чтобы потом можно было найти, да? То есть покупаются сим-карты, а потом из этих сим-карт создаются какие-то фейковые, ну, не фейковые, а промежуточные колл-центры, то есть сигнал поступает с Украины, а дальше здесь он распределяется уже через вот эти вот купленные сим-карты. Была не так давно история, когда арестовали вот этих людей, которые создали такой вот второстепенный, да, второго уровня, колл-центр для ретрансляции звонков. Ну, в общем, делается, и, собственно, поэтому этих звонков стало гораздо меньше, чем было раньше.
Ну, хотя по-прежнему... Звонят. Сегодня утром тоже звонили. Я хочу, уважаемый слушатель, тоже к вам обратиться. Пожалуйста, звонят с подменных номеров, ссылаются на то, что это ваш сотовый оператор, вам нужно что-то там продлить договор, вот это. Вообще не ведитесь, вообще нет такого. Они потом присылают смски, блокируют там госуслуги и так далее, и потом от вашего имени пытаются кредитов набрать, поэтому будьте внимательны. 10:30, информационный выпуск, продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Алексей Зубец здесь, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Ваши вопросы по экономической и социальной теме. Пожалуйста, Алексею Николаевичу, давайте про автомобили еще поговорим, потому что Tesla сокращает более 10% сотрудников из-за падающих продаж. Производитель вынужден пойти на эти меры. По итогам первого квартала этого года компании Маска удалось продать 390 тысяч, условно, машин, что на 8,5% меньше, чем годом ранее. То есть предел или конкуренция высокая на рынке?
Я думаю, что конкуренция. Плюс к этому, собственно, Маск как бы стал тем, чем он есть, на субсидиях, на государственных субсидиях на развитие зеленых автомобилей, вот электрических автомобилей, которые он получал и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в Китае. Без субсидий он бы разорился давным-давно, и вообще вот как бы сам феномен электротранспорта, он бы никогда не появился. То есть надо понимать, что это некое рукотворное явление. Но на сегодняшний день Tesla сталкивается с конкуренцией целого ряда компаний, которые лучше, чем она, в общем, позиционируются на рынке, у которых более широкая линейка, им приходится снижать цены на свою продукцию, выясняется, что все-таки Tesla это очень дорогой автомобиль, вот, и по большому счету, ну, если бы не субсидии, он бы разорился давным-давно, лет там 5 или 10 назад. Ну, вот сегодня он столкнулся с конкуренцией, которая, в общем, как бы правда жизни его догнала, так проще
Мне
говоря.
Мне сегодня, кстати, попадалась где-то статья по поводу будущего электроавтомобилестроения, что, оказывается, спрос на машины с двигателем внутреннего сгорания снова растет.
Потому что, в общем, они дешевле. Потому что да. Если мы берем, во-первых, вот бензиновые автомобили, они более удобны. Заправка бензинового автомобиля занимает одну минуту, а электрокар вы будете заряжать там всю ночь.
Да.
Вот, это во-первых. Ну и, опять же, не везде сеть заправок, вот этих самых электрозаправок, станции подзарядки, такая, как сеть бензиновых заправок. И плюс к этому... Ну, вот как бы вот эта тема экологии, ради которой вся эта история затевалась когда-то давно, лет там 20 назад.
Она что-то уже...
Она, да, она стала сдуваться просто потому, что надо понимать, что вот перевод всей промышленности на вот эти зеленые рельсы оказалось, что это очень дорого. И у Запада, коллективного Запада, нет на сегодняшний день ресурсов на продолжение этой истории. Нужны постоянные капиталовложения.
И нужно еще решать другие вопросы. Утилизация этих батарей, неудобные вопросы. А поставка вот этих дорогостоящих редкоземельных металлов.
Да, металлы, из которых они сделаны.
И прочее.
Да-да-да, это и проблема. Там самый главный элемент такого автомобиля – это батарея. Плюс к этому, ну вот, если брать наш климат, то точно совершенно известно, что батареи не очень хорошо себя чувствуют в условиях холодного климата, который практически у нас полгода.
По сотовому телефону можно определить, зимой выйти с телефоном, он разрядится через полчаса,
ну,
час.
Да, вот. То есть возникает, понятно, что вся история с зеленой повесткой, это способ, скажем так, подстегнуть экономику. То есть запретить старые технологии, чтобы внедрялись новые, а в других странах мира, где эти старые технологии используются, наказать их налогами за там низкую экологию. Но Запад на сегодняшний день пришел к ситуации, когда у него нет просто ресурса для продолжения этой зеленой повестки. Причем не только в электромобилях, но, например, и в сельском хозяйстве. Сейчас там огромная проблема в Европе. Ну, вот эти вот протесты фермеров, которые у нас были, они не только из-за ввоза там польской, вернее, на Польшу украинской продукции. Они просто из-за того, что зеленая повестка запрещает использовать те там химикаты, семена, технологии, которые были раньше, которые обеспечивали производство большого объема продовольствия, но при этом они признаны неэкологичными. А вот экология приводит, следование принципа экологии приводит к тому, что производство дорожает там, ну, на 50-70%, и оно становится неконкурентоспособным по сравнению со странами, которые возят там из Латинской Америки или из Украины более дешевую продукцию. Вот, собственно, в этом проблема. То есть просто зеленая повестка уперлась в свои ограничения, связанные просто с финансированием в условиях кризиса.
Электробусы тоже зря, спрашивает слушатель. Да нет, электробусы, мне кажется, это не зря.
Ну, смотрите, смотря где. Ну, потом, я, ну, моя точка зрения стоит, что все-таки зря. Потому что это намного дороже, чем дизель. А вот это чем сложнее газ. В обслуживании сложнее, и дороже, чем газ. Вот, и в условиях вот, ну, мегаполиса такого, как Москва, где там несколько миллионов автомобилей, там 100 тысяч автобусов или сколько их там? Или нет, вру,
не какие знаю, 100 сколько,
тысяч? Полторы тысячи. Полторы тысячи электробусов, но это капля в море. То есть в экологии города за счет перевода автобусов на электротягу вы не улучшите. А вот экономику городского хозяйства вы ухудшите легко. Потому что электробусы, ну, они сильно дороже.
7373-948, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здрасте. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, Дмитрий.
Хотел такой вопрос сказать. Вот, значит, сейчас такая политика пошла на дешевые кредиты адресные, на ВПК, там вот, на вот, необходимые нам эти вещи. И как бы авансовые такие расчеты вот не в конце года дают деньги, а в начале, а потом, значит, вот. И как бы рост пошел производственных вот этих вот всех цепочек. Как вы считаете, это будет вот в разрез нашей Набиуллиной это все-таки выдавать это...
Что?
Как бы больше. Ну, да.
Понятно, спасибо.
Смотрите, надо сказать, что госпожа Набиуллина не является главным персонажем в экономическом блоке правительства. Там есть несколько человек, которые по политическому весу, по возможностям сильно превосходят Эльвиру Сахипзадовну. Это надо понимать. Она вот в этой, там, в этом коллективе, ну, скажем прямо, на вторых ролях. А вот, и финансовую политику, по большому счету, вот, если по-крупному в рамках страны определяет, ну, не она, определяет коллектив, в который она тоже входит, но она там не обладает решающим правом голоса. Угу. Поэтому вот эта история, связанная с финансированием, льготным финансированием развития экономики, да, продолжится, потому что, во-первых, ну, спецоперация не завтра кончится, и пройдет еще там длительное время, прежде чем нам удастся как-то завершить благоприятным образом конфликт на Украине, это, во-первых, это потребует больших денег, которые будут вливаться бюджетом. Вот. И, во-вторых, вот эта политика финансового стимулирования, она показала свою высокую эффективность. Вот за последнее время, когда мы получили там неожиданный совершенно рост ВВП, а вот там 3,5%, вот, несмотря на внешние санкции. Вот этот пример, я думаю, что он понравился лицам, принимающим решения в нашей стране, и вот такое финансирование продолжится.
7373-948, Вильтор предлагает за гибридами будущее. За гибридами, да, конечно.
Да, за гибридами согласны.
Здравствуйте.
Гибрид – хорошая вещь.
Слушаем вас, алло. Алло. Да.
Уважаемый гость, не включает волатильность рубля?
Не смущает ли вас волатильность рубля?
Нет, не смущает. Смотрите, история с волатильностью рубля, она очень простая. Это вопрос, который должен быть решен до конца этого месяца, до конца апреля, что у нас будет с режимом продажи валютной выручки. Если нынешний режим продажи валютной выручки будет отменен, то да, у нас будет волатильность. Если режим продажи валютной выручки, обязательной продажи, он сохранится, волатильности не будет. Там все просто.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте про прибавочку к зарплате поговорим. Суперджоп провел исследование. Согласно ему, каждый четвертый россиянин боится спросить о повышении зарплаты. Чаще всего сотрудники уверены, что разговор с руководством будет бесполезным. Такие данные опроса приводит сервис по поиску работы Суперджоп. 26% респондентов ответили, что начали переговоры о повышении зарплаты. Каждый третий планирует такой диалог с начальством. А чего люди боятся?
Боятся, что испортят свои отношения с начальством и не добьются повышения зарплаты. Смотрите, ну, во-первых, надо исходить из того, что Супержоп – это не то место, куда ходят все подряд. Это такая платформа, куда ходят люди, которые ищут работу.
Ну, да.
То есть те, кто ищет работу, кто боится требовать от начальства прибавки, потому что это ни к чему не приведет, вот они ищут новую работу на более высокую зарплату. Ну, то есть, если говорить о росте зарплат в России – у нас действительно есть довольно серьезный рост зарплат, там более чем на 15% в прошлом году в номинальном исчислении. Это много. А в реальном там 8%. Вот. И то есть зарплаты все равно прибавляются. А здесь идет речь о прибавке, которая сверх плана, да? То есть вот там общероссийское там, примерное повышение зарплат. А тут вот какое-то количество людей хотели бы получить что-то сверху. И тогда, да, действительно возникает, в общем, вопрос, надо искать новую работу, потому что сверх того, что там работодатель дает, он больше не даст.
Но есть и другой аспект, что действительно умение вести переговоры в конце концов может привести к тому, что человек как бы получит то, что, с чем он идет. Но здесь другой момент. Во-первых, почему люди боятся, скажем так, если они будут просить повышения и все это аргументируют, почему-то с ними должны испортить отношения, но при этом само начальство не опасается, что климат в коллективе будет не очень, если как бы вопрос зарплаты, например, застопорится.
Ну, насчет... это же боюсь. Насчет ведения переговоров с начальством, мне очень понравилось, в интернете там нашел форму заявления на отпуск, где написано: «Две недели меня на рабочем месте не будет, точка. Мне уволиться или как?» Вопросительный знак. Это значит, что человеку как-то он... То есть,
он готов и в отпуск, и,
ну,
в общем...
Да, то есть, если вы не хотите меня отпустить в отпуск, я просто уволюсь.
А, все понятно.
Если человек понимает, что без него обойтись никак нельзя... Он может просто говорить, что, ну, вам придется потерпеть две недели без меня.
Угу.
Вот. А дело в, к чему, о чем это все исследование? На самом деле оно говорит о том, что у нас есть две группы людей на рынке труда. И вот когда мы говорим о том, что у нас безработица очень маленькая, очень низкая, то надо понимать, что у нас есть безработица, она очаговая. То есть есть вот группы, кластеры, там, профессии, где найти работу довольно сложно, и там, если вы, и как предложение рабочих рук на рынке большое, а вот, ну, я не знаю, там, уборщицы те же самые, там, офисный планктон, там, всякие менеджеры, связанные с вот работой с бумажками и так далее, которых легко заменить. А есть люди, которых заменить нельзя, но в мире сложно. Там люди, которые умеют что-то делать своими руками, во-первых, они квалифицированы, во-вторых, они могут работать вот вплоть до как бы вот воплощения этого своего продукта руками. Там квалифицированные работники, проще говоря, которых заменить нельзя с опытом. И вот когда вот офисный планктон придет просить прибавку, работодатель скажет, что я тебя не держу, и тут таких очередь стоит на вот ту работу, которую ты выполняешь, там, перекладывай бумажки. А если к нему придет там слесарь высокой квалификации, который там умеет, или там водитель, занимающийся доставкой там всяких товаров, который там может принять товар, довезти, сдать и так далее, то есть вот экспедитор, профессиональный хороший экспедитор, с опытом, да?
Да.
И скажет, что он хочет работать за большие деньги. Ну, ему, наверное, что-то добавят, потому что вот один из как бы недостающих как бы видов труда на нашем рынке, это вот как раз водители, квалифицированные водители, которые могут самостоятельно вот решать какие-то проблемы. Угу. Не хватает. Вот, поэтому вопрос, есть ли у вас необходимый уровень квалификации для того, чтобы требовать себе прибавки. Если у вас этого уровня квалификации нет, ну вот сначала надо чему-то научиться, обрести там опыт, стать лучшим по профессии, а потом уже просить прибав.
7373-248, телефон прямого эфира. Слушатель тут спрашивает, скажите, а если даже индексации не проводятся, и при этом как бы и намека на этой нету, что тогда?
Искать работу.
Просто искать работу.
Но почему нет? Все. Если работодатель не хочет повышать зарплату, ну, надо найти другого работодателя.
Слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Это говорит Москва, верно?
Так точно, да. Пожалуйста, ваш вопрос.
Да, я, извините, пожалуйста, я слушаю по интернету, возможно, с задержкой. Могу про волонтерство что-то сказать?
Ну, давайте вопрос ваш, да.
Да, смотрите, значит, я сам лично 3 года занимался очень плотно волонтерской деятельностью во всероссийско известном поисково-спасательном отряде.
Так.
Вот, и с такой проблемой столкнулся, общественной, наверное, когда государственные органы очень несерьезно относятся к деятельности вот таких волонтеров. Хотя подчас волонтеры более профессионально занимаются поисками пропавших людей, чем государственные органы. Они более оснащены, потому что заряжены эмоционально. То есть
понятно.
Человек, как бы со собственным оборудованием, гораздо, гораздо более оснащенный, более профессионально знающий, проходящий обучение.
Вопрос-то ваш в чем вопрос?
Вопрос в следующем. Существуют ли какие-то механизмы, которые бы могли вот государство, чтобы государство заметило, увидело, что волонтеры это не какие-то там вот смешные ребята, которые что-то там...
А профессиональные сообщества, я поняла вас, да, спасибо.
Пресса, СМИ. Для того, чтобы вас заметило правительство, нужно, чтобы вас заметили СМИ. Сумеете себя подать красиво, и вас заметят.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да-да-да.
Евгения, вопрос к Алексею Николаевичу. А вот смотрите, а почему, Алексей Николаевич, почему у нас такие заградительные пошлины на автомобили, которые произведены там, ну, в той же самой Германии, ну, за границей после 5 лет? Почему народу не дают покупать, ну, машины, которые гораздо лучше, чем сейчас привозят?
Спасибо. Спасибо, принято.
Ну, смотрите, две истории. Первый — параллельный импорт. Сегодня, ну, для того, чтобы наши заводы, автомобильные заводы работали, необходимо, чтобы параллельный импорт был меньше. Это во-первых. И во-вторых, избежать конкуренции со стороны подержанных автомобилей, там более 5 лет, которые тоже создают конкуренцию, во-первых, для легального импорта, прежде всего китайского сегодняшнего, и наше внутреннее производство. То есть для того, чтобы рынок не был заполонен дешевым подержанным импортом, вот такие пошлины, да, утильсборы, что у нас там еще налоги, растаможка довольно дорогая, потом запрет на растаможку в льготных юрисдикциях, который сейчас введен, и так далее. Ровно для того, вы спрашиваете, почему? Для того, чтобы работали российские заводы и покупали российскую продукцию.
7373948. Давайте еще вас послушаем. Ой, сейчас, секунду. Алло, пожалуйста. Да.
Алло. Я еще хотел спросить, почему у нас цены такие? Ну, вот везде подняли цены. Везде, во всем мире подняли цены на автомобили, но подняли не настолько...
А, цены на автомобили. Я поняла. Ну, давайте еще коротко, хорошо, про машины.
Почему цены на автомобили? Ну, потому что, собственно, смотрите, несмотря на какие, если мы говорим о вторичном рынке, то там есть тоже рост цен, но он небольшой. Более того, я видел сообщение, что на вторичном рынке цены начали падать. Это вот. Если говорить о первичном рынке, то, опять же, это логистика и проблемы... Да. С доставки этих автомобилей. Потом 2 года назад вот у всех китайских брендов, которые сейчас здесь как бы царят на российском рынке, у них просто элементарно не было сети для того, чтобы обслуживать автомобиль. Эту сеть надо создавать. Это все довольно дорого. Ну и плюс к этому падение курса рубля, который там 2 года назад там был 1, а сейчас он там около 100. Да, вот все это приводит к тому, что машины дорожают. Что тут непонятного? Тут все довольно прозрачно.
Мы с вами хотели обсудить тему, причем я, честно говоря, удивилась, что вы ее предложили. Это, значит, Владимир Путин отметил снижение рождаемости в Волгоградской области. Президент встретился с губернатором Андреем Бочаровым и сказал, что рост промышленного производства в регионе, развитие сельского хозяйства и сохранение уровня инвестиций, все это обсудили, в то же время обратили внимание на снижение рождаемости. А почему вы решили сакцентировать на этом внимание?
Ну, потому что рождаемость в нашей стране будет снижаться не только в Волгоградской области, но и по всей стране, несмотря на все наши экономические успехи. Это, в общем, вещь такая, как бы длинный и устойчивый тренд на общее снижение рождаемости, вот, с которым надо что-то делать, и вот уговорами, и смотрите, к чему это. Значит, вот есть Волгоградская область, которая сейчас стала лучше себя чувствует, чем она. Ну, это один из самых депрессивных регионов страны, Волгоградская область. Но в последнее время там пошло какое-то развитие. А вот рождаемость, она падает. Так вот, это к тому, что экономическое развитие никак не влияет на демографические тренды. И демографические тренды в нашей стране устойчиво отрицательны, вне зависимости от экономического роста.
Но, значит, тренд, мне кажется, что тренд через некоторое время сам по себе поменяется.
Нет, он не поменяется.
Почему?
Ну, потому что это вопрос социальных как бы стандартов, да. Если общий стандарт демографического поведения меняется к худшему, да, в сторону меньшего количества детей, то сменить его уже никак нельзя. Это формирование новой традиции. Значит, у нас в стране вот социологические исследования, которые проводились там 10 лет назад, показывают, что стандартной семьей желаемое количество детей было 2,3 в семье. То есть люди хотели иметь в нормальной вот семье больше двух детей. Последнее социологическое исследование, которое проводило, это Росстат, кстати, проводит, у них большая программа демографических исследований, говорит, что желаемое число детей в нашей стране составляет 1,7. То есть оно снизилось за, вот, за 10 лет, оно снизилось там на 0,5. Вот. Это говорит о, при том, что люди стали жить лучше, потому что сегодня у нас больше там, квадратных метров на человека, больше автомобилей, там больше продовольствия и так далее.
А не связано это с какими-то межличностными конфликтами?
Это связано с изменением... Нет, это связано с изменением стандартов демографического поведения. Это такой длинный тренд, который поменять назад нельзя.
Просто странная история получается. Если там, условно, 30 лет назад, там не говоря уже и в более глубокие какие-то времена, рожали, в принципе, ну, потому что, да, кто-то говорил, надо было, там, как-то обустроимся и так далее. Но, а сейчас, как бы, у людей, да, запросы высокие, но даже несмотря на улучшение качества жизни... Мы к этому и приходим, рожать готовы меньше. Потому что считать, что все равно недостаточно чего-то, чтобы родить.
Ничего, не поэтому. Там механизм другой. Смотрите, рождение ребенка — это обременение. Это обременение, которое сильно ухудшает вашу жизнь. Вы, ну, мать там с двумя детьми, она не может нормально работать, то есть у нее нет карьеры. Она не может пойти там потусоваться с друзьями, там попить кофе в кафе, потому что... дети, ну и масса других вещей. Плюс к этому ухудшение здоровья, чем больше детей в среднем, да, тем хуже здоровье женщины и так далее. То есть малодетность – это как раз способ повышения качества жизни. И люди выбирают малодетный стандарт качества жизни для того, чтобы ее себе улучшить.
А мне кажется, вот, что здесь... Да, но здесь есть определенные... Это мое личное заключение, к которому я совсем недавно пришла. Ошибочно... представлять, что либо дети, я не говорю про 10 штук подряд родить к 30 годам, либо дети, либо хорошая жизнь. Вот этот заложенный паттерн, вот этот поведенческий, он ошибочный.
Я либо думаю, дети, что он не ошибочный. Либо... Нет, потому что многодетность, ну, один ребенок, да, мы не рассматриваем.
Один-два хотя бы.
Ну, да, два ребенка — это уже снижение качества жизни. Но это значит, что работать вы не сможете. Ну, ходить на работу при двух детях — это значит,
а сколько вам... людей ходят на работу, ну, при двух
правильно, потому
детях.
Что у них есть, либо они уже взрослые, либо есть бабушки, либо есть няньки, да? Если у вас нет возможности оплатить няньку, у вас низкая зарплата, то ходить на работу вы не сможете. Но если они маленькие, да, если им уже там 20 лет, то это совершенно другая история. Вот, собственно, и все. То есть вы ставите крест на своей карьере при наличии двух детей. Точка.
Жуть какая.
Ну, а что, ты, я какую-то тайну, что ли, открыл? Вы этого не знали без меня?
Да нет, знаю я, но просто...
Ну, так и отсюда следующий вывод, что если вы хотите делать карьеру, на количество детей должно быть ограничено одним. Вот отсюда появляются малодетные семьи.
Просто я обращаю внимание как раз на то, как женщины в одиночку, без мужей, могут воспитывать двух-трех детей, при этом отстраивать какой-то бизнес, да, крутиться, да, там какие-то няни, может быть, даже у кого-то без помощи. И, в общем, жизнь оказывается гораздо сложнее, чем, ну, какие-то просто вот,
такие, не знаю, научные изыскания. Такие, безусловно, есть, но это исключение.
А таких становится все больше, Алексей Николаевич, вот об этом речь, потому что, как называется, это... хочешь жить — умей вертеться, в конце концов, ничего никогда идеальным не будет.
Это надо социологию проводить и считать, сколько их было, сколько их стало. Я лично в это не очень верю.
Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Макс с Мариной придут. Я к вам в 2 часа приду, много тем для вас подготовила, поэтому дождитесь, не переключайтесь, оставайтесь на «Говорит Москва».